Глава 41. Гиперболоид инженера Гарика. Конечно, ЮНЕСКО объявила 1984 годом шоферки.
ЮНЕСКО. Та же ООН, только покультурнее.
Но не инкассацией же единой жив человек. Таких загулов, как в том памятном году, у меня больше не случалось. По крайней мере, пока. Река мелочи, обрушившаяся на наши подкроватные тазики, к марту достигала полноводья и грозила прорвать плотину и выйти из берегов. И мы тратили. Просто кушать в ресторане стало скучно. Музыку подавай. И если Шпильман требовал «Я московский озорной гуляка», то моим фаворитом была песня «Я готов целовать песок». Фишка состояла в том, что вторая строчка должна была звучать в авторском варианте, на который ты сейчас сходила.
У автора, по которому ты ходила. Правда, мой вариант веселее?
Поначалу музыканты капризничали. Но после того, как им предоставлялась возможность немного помочиться под медным дождичком, сердца их смягчались, и они произносили искомые слова. К вящему удовольствию публики, таких же, как и мы, прожигателей жизни. Расценки тогда были Пугачева пятнашка, пара Розенбаума четвертак. Наши же заказы — это инфошиф, цена договорная.
В конце 90-х мы со Шпильманом были в Мюнхене на пивном фестивале «Октоберфест». Напились как следует и по старой привычке пошли в оркестрик. Вокруг 5000 пьяных немцев играют бравурные марши, и тут мы с предложением слабать Хава Нагила. Отказали даже за большие деньги. И слава богу, потому что мы готовы были защищать свой Сталинград до последнего.
Это была необъявленная война. Кто же красивее промотает кусочек жизни? У меня под общежитием иногда неделями дежурило такси. Но вот наши товарищи наносят удар. Они доехали на такси от Ждановской до Таганки за 25 рублей вместо трешки. Зато задним ходом. Постоянные статьи дохода, к которым я успел привыкнуть, тоже не подводили. Карты и спекуляция всем, чем только можно, приносили свое. Появился новый бизнес – книги в обмен на макулатуру. Сдаешь 20 килограмм макулатуры, получаешь взамен талончики, наклеиваешь их на абонемент и, пожалуйте, в книжный, где можно обменять получившуюся бумажку на дефицитную книгу вроде Дюма. Плюс госцена. Как же без этого? Цена книги в магазине 2-3 рубля, на руках доходила до четвертака. Нет, макулатуру я, конечно, не собирал. А вот талончиками спекулировал в больших объемах. Бывали и попадания. Как-то купил у Игоря Гроша тонну за 40 копеек за килограмм, что было дешевле рынка раза в два. Но государство подложило мне свинью, поменяв на следующий день красные талоны на зеленые. При этом красные превратились из талонов на макулатуру в сам продукт. 400 рублей. Знал ли Грош о предстоящей замене? А какая разница? Продал ли я бы ему, если бы знал? Конечно, вне всяких сомнений. Это бизнес, детка. Еще в мою жизнь вошел Жора. Товарищ Гена Ионова, на редкость колоритный московский грузин. Худой, красивый мужчина, он уже тогда был старше нас, лет на 15. Со временем казалось, что эта разница то растет, то исчезает вообще. Спекулянт широчайшего профиля, не брезговавший ничем. Одежда, машины, техника, продукты. Его трехкомнатная квартира в Медведково напоминала склад валютной березки. Он отличался невероятной подвижностью, даже когда играли в карты и в нарды. Жора подпрыгивал вместе со стулом. Человек с твердыми принципами, он отказался называть меня Гариком. «Жора, почему? Ты в паспорте как? Гриша? Да, но родители и друзья? Так, я сказал». Тиран и деспот в семье, он пил кровь из своей тихой жены Тани в пользу сына. Таня преподавала в школе английский, маленькая красивая женщина, души не чаявшая в своих мужчинах. Жора говорил, что учителям нужно предложить фирменные тряпки и хрусталь. Таня безропотно приглашала коллег на импортный чай с конфетками. Представительница русской интеллигенции в каком-то колене и махровый грузинский спекулянт, они являли собой довольно колоритную пару с обоюдными сценами ревности, угрозами и оскорблениями. Казалось, участь Тани в этом союзе незавидна. Во всяком случае, нам всегда было ее жалко. Пока по прошествии лет 5 я не заметил, что в их скандалах Жора неизменно одерживает верх и проводит свое решение, которое по непонятным мне причинам до боли напоминает стартовую Танину позицию. То есть Таня тихо говорит, что она хочет, Жора орет, что она дура, никогда и ни за что, час криков. Иногда Жора даже может замахнуться. Таня с неподдельным ужасом в глазах защищается. Жора кричит на неумную женщину, позволившую себе на глазах у посторонних ослушаться мужа своего. В ответ: «Да, Жорочка, конечно, Жорочка». Потом папочка выдыхается. Мамочка ему заваривает English breakfast с домашним малиновым вареньем от давления. И Жора устало объявляет свое решение, в точности повторяющее то, на чем в начале ссоры осмеливалась настаивать эта дура. «Как хочешь, Жорочка, ты только не нервничай, тебе же нельзя, ты же нам здоровым нужен, кормилец!» Начали мы знакомство с этим подкаблучником с игры в нарды. Соревнование школ оказалось не в пользу грузинской, что меня не очень-то удивило. Меня, но не Жору. Как это часто случается, он блистательно играл, когда выигрывал, и плыл, когда не везло.
У игроков всегда так. Выигрывать они могут за счет класса, а проигрывать тогда, когда класс бессилен перед невезением. И никак иначе.
На мое счастье, не везло ему гораздо чаще. Потом были карты во всех их проявлениях, и в какой-то момент за перекуром на лестничной площадке «Танька не дает курить в квартире, сучка, убить ее мало!» Мы пришли к выводу, что могли бы жить лучше, если бы спрос равнялся предложению. Как же велико было наше изумление, когда выяснилось, что Жора недоволен предложением, в то время как я — спросом. «Как это? У тебя что, есть что? А опрокинуть? Некому?»
«Опрокинуть. Выгодно продать».
Это никак не могло уложиться в нормальную голову. Есть дефицит, и некому продать. Да в Грузии родня только ждет отмашку. И Танькины девки, раздетые, разбутые, ходят. Существовали ли в городе и за его пределами люди, которых не знали ни Жора, ни Таня? Думаю, да. Но ими можно пренебречь. А еще меня порадовало, что цены у Жоры выше принятых. Неудовлетворенный спрос делал свое дело. «Ты че, отдаешь хёгль по 170, пригостники 120?»
Хёгль – лучшие из существовавших в СССР сапоги производства Австрии.
«Беру все и сразу. Только размеры не ниже 38-го, а то сейчас такие коровы пошли. И если что-то особенное, одну пару 34-го для Танюхи». Первая сделка сразу оказалась фантастической. У меня уже год валялся неликвид. В Мариинском Мосторге давали осенний хёгль на шпильке, самый дефицит. Бирюзового цвета, 130 за пару. Мне позвонили в театр зверей. Через 10 минут пешего хода я уже пробивал деньги в кассу, благо были с собой. успел еще до официального начала продажи, купил 10 пар. А потом их продавали до Нового года месяца два. Никто не брал. Роскошный бирюзовый цвет сделал свое дело. Для единственной пары он был чрезвычайно смел и подходил не под всякую одежду, а иметь вторую пару было не в духе времени. Больше я таких ни до, ни после не встречал. Видимо, закупщик из Внешторга вовремя осознал свою ошибку. Вовремя для Внешторга и поздно для меня. Так они и пылились весь год в общаге, пялясь мне в глаза с немым укором каждый раз, когда я открывал шкаф. Их не брали ни по какой цене. Вот этот товар, без особой надежды на успех, я и предложил Жоре. Австрия, Хёгль, Шпилька. 130 гос, 10 пар, размеры хорошие. Ну и чё? Цвет. Чё цвет? Говори, не тяни. Жора подпрыгивает, запахло тремя сотнями на ровном месте. Бирюзовый. Цвет бирюзовый. Ух ты! 34-ка есть? Говорю же тебе, размеры хорошие. Дам 20-ку сверху. 150. Жорочка, их один раз в Москву завозили. Год назад. Ух ты! Один раз. Мои коровы копытом бьют. Дай эксклюзив. По 170. Взял все. Это было золотое время, когда взял все, равнялось деньгам. Никаких аккредитивов, никаких банковских гарантий. Если ты один раз не подтвердил свое слово деньгами, ты в этом мире изгой. Это у обычных спекулянтов. Что же говорить о горячем джигите, который отвечает за свои слова? Конечно, в той ситуации его можно было поднимать и поднимать. И мы оба об этом знали. Но я же не фашист. Пошло! Мое «пошло» стоило те же деньги, что и Жорина взял свое. Сделка совершена к вящему удовольствию сторон. Я бы отдал и по 100, а он бы взял и по 200. Но нам нравилась киношная серьезность, с какой мы вели бизнес, а торговаться оставим торговкам. Много еще чего я продал через Жору. Рыбы еле успевали метать икру, как она, еще теплая, закатывалась в банки, и через дружественные магазины меня и Жору поступало в холодильники не менее дружественной нам Грузии. Но если рыбы отделывались икрой, то участь крабов была менее завидной. В перерывах между этими интересными занятиями я писал диплом. Хотя писал — это громко сказано. Дипломная работа состояла из нескольких частей, а именно введение основной части, ТО и гражданской обороны.
ТО — технико-экономическое обоснование.
Я проектировал дистанцию контактной сети. Предмет знал — работы по-хорошему на пару недель, правда, безвылазно. Но как же быть с шоферкой, Жорой, театрами, продажами и всем прочим? Да и противоположный пол не готов был безропотно уступить свое время дипломному проекту. Но делать-то надо. Я начал с самого легкого. Все, кроме основной части, можно было описать и посчитать. Чем я и занялся. Однажды, когда я сидел в институтской аудитории за экономическими расчетами к диплому, каюсь, было и такое, мне очень стыдно. В аудиторию вошли двое ребят. Не помешаем? Неа. Мы тихонечко, в картишке. Ребята, вы не от Люцика?
Люцик. Думаю, именно так бы называла еврейская мама своего опустившегося сыночка Люцифера до его падения.
Студент тех времен был зачастую голоден, но не всегда начитан. Проследив за ходом мои мысли и хмыкнув, мне предложили скатать. Москва — город такой. Второй раз к столу могут и не пригласить. Я это помнил по визиту на первом курсе к родственникам. Есть предложение, нет возражений. Дав друг другу понять невербальным общением, что игра будет серьезной, мы приступили. Доберц до 301 сдаве.
Даве. Дабл одай. Удвой или умри. То есть, если тебе сказали даве, на тебя надавили. Есть два выхода. Либо ты принимаешь, и ставки удваиваются, либо сдаешься. Говорить даве игроки могут строго по очереди. Начинает любой.
По десяточке. Поехали. Деньги под листик.
Деньги под листик. Фактически игра на наличные. Можно бы и на стол, но вдруг милиция.
Предварительно закрываем двери аудитории на стул. Идет первая партия. Я смотрю в карты и говорю «даве». Лицом показываю сильную карту, как учили. В этот раз она действительно сильная. В ответ хруст. Не понял, тогда или нет. Поднимаю глаза. Противнику больно. Его прихватили первым. О, уже и мне больно. Как я не заметил, что в аудиторию ворвались кодовцы. Учили же, играешь, будь мыслями за карточным столом, а не витай в облаках. Ну, заломанные назад руки не заметить трудно. Больно. Пустите, сволочи. Сейчас. Забирают карты, находят деньги, фотографируют. Полный состав преступления на исключение из института. Ребята поникли. Они с АВТ, четвертый курс. Теоретически могут и выгнать.
АВТ. Факультет автоматики и вычислительной техники. На нем учили самые умные. Здесь же была специальность прикладная математика. Если не считать наш, естественно.
Через два дня меня вызывают на институтский комитет комсомола. Председательствует некто Цветков, вполне нормальный для подобной должности парень. Он потом умрет молодым скоропостижно, прямо во время пробежки сердца. И нам его будет искренне жалко. Но пока все живы, меня разбирают. Как мог ты, комсомолец, играть в карты, да еще и на деньги? И где, в альма-матер, ничего святого? Конечно, не мог, вы абсолютно правы, я и не играл. Перестань, пойман с поличным, вот фотографии, деньги, карты. Мы разбирали преферансную задачу, хотите, покажу? Кончай цирк Карагодской, а деньги? Деньги были, они и сейчас есть, вот. А у вас что, нет денег? У нас есть показания кодовцев, письменные. Ой, бросьте. Вы что, не знаете, кто туда идет? Кому девушки не дают, все там. Это они от зависти, они и вам завидуют. А вот это уже неправда. Никто им не завидует. Ибо в комитет комсомола избирают достойнейших из числа тех, кому тоже не дают. Но неправда приятная. Так, это официальный документ, и мы должны официально реагировать. Пахнет отчислением. А вот это вы зря. Я на дипломе, никто вам не даст меня выгнать. У вас отчетность, у нас статистика. Так говоришь, деньги твои? Да. И сейчас с собой есть? Да. Вот и чудненько. У тебя задолженность по членским взносам за 2 года. По 2 копейки в месяц. Плати 50 копеек, получай выговор по институту и пошел вон. Не могу. Почему? У меня изъяли мои 10 рублей. Верните, из них и заплачу. Это же вещдок. Ты их уже не увидишь. И черт с ними. Но знайте, там и лежит ваш полтинничек. Издеваешься? Опаньки, с мест повскакивали, раскраснелись. Какие мы горячие. Ну да, заметно. Исключить гада. Проголосовали единогласно. Исключили. Система была устроена так, что исключенный из комсомола автоматически исключается из института. Но дипломников не исключали. И из комсомола тоже. Но ведь и я исключение. пришлось сделать исключение для исключения и, исключив меня из комсомола, не исключать из института. Как потом сказал декан, исключительный случай в порядке исключения. А диплом я доделал. Все, кроме основной части. Как можно было подписать ТО без нее, уму непостижимо. Доцента, сделавшего это, вызвали на кафедру. Как вы могли? Ведь это расчеты, основанные ни на чем. Сам не знаю. Никогда такого не было. Видимо, в порядке исключения. К защите меня, естественно, не допустили. Ибо защищать было нечего. Перенесли на сентябрь или ноябрь. А дома поздравили. Выпили за инженера Гарика, обсудили планы на будущее. Показать диплом в сентябре, ма. У них бланки строгой отчетности закончились. Исключительный случай.
Исключение из пионеров. Исключение из комсомола. Ты бы повнимательней, паря. Следующая остановка — тюрьма.